Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы действительно слушаете Теос Медиа, и у микрофона Сергей Худеев, передача «100 вопросов атеиста». Я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог обратиться к нам с вопросом атеиста, то есть либо вопрос, который у вас возник, потому что вы атеист, либо вам атеисты поставили какой-то вопрос, который вас заинтересовал. Мы здесь как раз рассматриваем эти вопросы атеиста. Пришло сообщение от Романа в прошлый раз. Вы снова разглагольствовали про то, что если материализм верен, то выводы не зависят от посылок, от состояния материи мозга. А какой-то слушатель скопировал вашу логику. Если материализм верен, то отражение в зеркале зависит не от отражаемых объектов, а от состояния материи зеркала. Таким образом, отражение нематериально. Так аналогия не работает, потому что процесс отражения в зеркале, он не является актом мышления. Зеркало не мыслит. Зеркало – это просто гладкая поверхность. Вот для того, чтобы распознать то, что вы видите в зеркале, именно как отражение лица человека, вот для этого нужно сознание. Само зеркало работает, конечно, без этого. Вы ответили следующее, в каком-то смысле, да, нематериально, поскольку нужно иметь сознание, чтобы воспринимать отражение. Животные, насколько известно, не воспринимают отражение. Если воспринимают, только высокоразвитые с высокоразвитым мозгом. Ответ просто фееричен, поскольку такой яркий билиберды, отвергающий вашу собственную софистику, вы, пожалуй, еще не выдавали. В вашей логике, если отражение не воспринимается, оно не существует, прямо как у Шрёдингера. То есть пока ты в зеркало не смотришь, оно дверь напротив не отражает. Вы знаете, я еще раз обращаю внимание на то, что аналогия между отражением и сознанием, она не работает. Да, я помню, я вот когда был ребенком, я видел книжку «Ленинская теория отражения». Я ее, правда, не читал, что там товарищ Ленин написал. Но вот на самом деле отражение в зеркале, оно не является аналогией для деятельности сознания. То есть вы утверждаете, что некоторые животные имеют сознание, что вы всегда отрицаете. Сознание производится мозгом, поскольку сознанием обладают только животные с высокоразвитым мозгом. Нет, понимаете, обладают ли животные сознанием, это во многом вопрос терминологии. Но мы можем сказать, что существует неустранимая разница между животными и людьми, потому что за годы, я годами вообще вот веду передачи на радио Теос, мне ни разу не позвонило животное. Вот почему-то звонят только представители вида Homo sapiens. Более того, я даже не сомневаюсь, что вот у меня есть твердая уверенность, к какому биологическому виду вы принадлежите. Вот я это могу сказать заранее. Я не знаю о вас практически ничего. Я знаю, что вы говорите по-русски только. Но я могу о вас сказать с абсолютной уверенностью, что вы принадлежите к виду Homo sapiens. Потому что никаких других животных мне в эфир не звонит и, похоже, не позвонит в будущем. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, это Роман говорит. Ну, Сергей Львович, во-первых, про то, что человек так сильно отличается от животных, это вы сильно преувеличиваете. По крайней мере, все ученые, во-первых, этого не утверждают. А вот вы, как гуманитарий без определенного образования, это утверждаете. Но я не об этом. Вот вы постоянно твердите, что свобода воли, мол, ощущается вами в некоем непосредственном опыте. Но когда вас спрашиваешь, что это за опыт такой, вы из раза в раз заводите демагогию про капусту, которую, дескать, нельзя словами заставить расти. Сергей Львович, ну это же пустословие, не более того. Если бы у вас был опыт свободы воли, о котором вы разглагольствуете, то это буквально означало бы, что вы ощущаете, как ваша психика или какая-то ее составляющая не зависит от мозга.
Нет, конечно. Опыт свободной воли – это опыт принятия решений, опыт того, что я являюсь автором моих решений, И этот опыт принятия решений есть у всех нас. Вы приняли решение позвонить в эфир. Вообще, когда атеисты начинают доказывать отсутствие свободной воли, это уже очень хорошо. То есть мне очень нравится, когда материалисты пишут, что свободной воли не существует. И материалисты об этом пишут, конечно. Это общепринятое мнение у Докинза, у Хокинга, у Харриса, у Пинкера. Мы находим одно и то же, что свободной воли не существует. И это просто замечательно, потому что это ставит нас перед тем, что материализм отрицает не только бытие Бога, он отрицает существование, не только он отрицает какой-то мистический опыт, не только он отрицает какие-то возвышенные переживания святых, он отрицает такой непосредственно переживаемый нами действительно опыт, как опыт принятия решений, опыт свободной воли. И мы все знаем, когда мы принимаем решение, и мы знаем, когда мы принимаем удачные или неудачные решения, решения, в которых потом раскаиваемся, или решения, которые потом мы находим правильными. Мы иногда радуемся этим решениям, иногда мы им не рады совсем, но мы знаем, что это наши решения, мы их переживаем как наши. Это непосредственное восприятие. И тут уже, понимаете, мы опровергаем какие-то теории, мы опровергаем какие-то представления, ссылаясь на наш опыт. Вот, допустим, представьте себе, мне звонит знакомый из далекой страны и говорит: вы знаете, у вас тут в Москве вообще чего? У вас в Москве розовые слоны ходят по улицам. А я им говорю: вы знаете, я вот живу в Москве, я никаких розовых слонов на улицах не наблюдаю. Точно так же я не наблюдаю говорящих розовых слонов. И я исхожу из того, что животные не обладают речью и мышлением. Да, слушаю вас.
Алло. Сергей Львович, это опять Роман. Роман, да с чего ж вы взяли, что принятие вами решений не зависит от мозга? Что вы каким-то первичным образом, мистическим принимаете решение, а не мозг принимает решение, хотя наука говорит как раз обратное,
что решение... Хорошо. Значит, с того, что у меня есть непосредственный опыт принятия мною решений. То есть я принимаю решение, после чего приходят материалисты и говорят: ты знаешь, решение принимаешь не ты. Решение принимает некий сложный, запутанный, но чисто природный процесс в коре твоего головного мозга. Я говорю: ребята, а какие ваши доказательства? А мы вот так считаем, и вот оказывается, что если посмотреть на то, доказано ли это учеными, то с учеными там проблема, там две проблемы. Ну, во-первых, есть, например, такой Джон Экклс, который лауреат Нобелевской премии, он в области нейрофизиологии, и Экклс, он как раз не является материалистом. Он считает, что он дуалист по своим воззрениям, он считает, что сознание нельзя свести к мозгу. Есть менее известный, он не лауреат, но достаточно такой популярный автор, как Сэм Парни, он врач-реаниматолог, и он считает, что сознание функционирует вне мозга. То есть говорит, что вот наука, она вся вот единодушно считает, что сознание есть продукт мозга. Нет, наука так не считает, разные ученые имеют разные мнения на эту тему. Но так или иначе, у всех нас есть... Понимаете, первичный опыт переживания свободной воли. Вот вещи, которые я знаю о мироздании, их можно представить в виде таких концентрированных кругов. Я знаю, что я сейчас нахожусь в студии там, Радио Теос, что я сейчас сижу, а не стою или лежу. У меня есть ощущение своего собственного тела, у меня есть ощущение, что моя рука лежит на столе, например. У меня есть ощущение, что работает кондиционер и довольно прохладно. Это то, что я непосредственно переживаю. И у меня даже на более глубоком уровне есть непосредственное переживание опыта свободной воли. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович. Ну, нет у вас никакого непосредственного опыта, что не мозг принимает решение.
Ну, смотрите. У меня есть непосредственный опыт, и более даже глубокий. Вот представьте себе, что кто-то мне позвонит и скажет: вы знаете, вы на самом деле не сидите в студии, вы на самом деле лежите в специальной емкости, и ваш мозг вставлен на электроды, и через эти электроды с суперкомпьютера транслируется виртуальная реальность, как в фильме «Матрица». Вам кажется, что вы сидите в студии, а на самом деле вы лежите там в этой самой ванне с раствором. И смогу ли я это опровергнуть? Ну, нет, не смогу. Это, собственно говоря, неопровержимо, потому что на любые попытки опровергнуть человек будет вам говорить, а это коварный суперкомпьютер, вам гонит в мозг соответствующую картинку. Но даже в этом случае у меня есть внутренний непосредственный опыт свободной воли. Откуда я могу доказать, что свободная воля не производится мозгом? Да потому что мозг не может произвести никакой свободной воли, если мы материалисты. Если мы материализм не оставляет никакого места для свободной воли. Если материализм верен, мы, кажется, с вами согласились в этом, свободной воли просто не существует. С чем я вас и поздравляю. Материализм отрицает не только Бога, не только ангелов, не только мистические озарения, он отрицает непосредственно переживаемый нами опыт свободной воли. Так, Константин, добрый день. Почему в православии считают важным апостольскую преемственность? Ведь мы ничего не находим о важности этого в Библии и в учении первых веков. А тот факт, что апостолы возлагали руки на людей, показан как не как предписание, а как описание. Ну, вообще-то он как предписание показан и уже в очень ранних, наиболее ранних церковных документах, в творениях мужей апостольских, мы находим указание на апостольское преемство, на то, что епископ должен быть рукоположен и сохранять преемственность. Уже святой Иустин, мученик, в споре с еретиками, он говорит в апостольском преемстве. Но это немножечко на вопрос не в тему. Так, или Анатолий говорит: расскажите о философии Николая Бердяева. Я боюсь, что это немножечко будет нам не в тему нашей передачи. Лена, в прошлый раз я вам сказала, что якобы имеющийся у вас и подобных вам экземпляров опыт якобы большей ценности человека по отношению с прочими живыми существами не более чем полнейшая туфта. У меня, например, есть крайне непосредственный опыт того, что бездомного или не бездомного котенка или собаку мне бесконечно более жаль, чем, скажем, вас или ваших родственников, если выбирать, куда направлять поезд. Известная психологическая задачка: на вас или на котенка с собачкой, я бы, не задумываясь, выбрала вас, потому что мне их жаль, а на вас по барабану абсолютно. И такие, как я, довольно много. Как быть с нашим опытом? Вы сказали, что у нас, мол, галлюцинации. Просто шикарный ответ. Но я скажу, что ваш межвидовой фашизм – сплошной глюк. Что дальше? Докажите, что у вас не галлюцинация, приведите мне внятные доказательства. Ну, вопрос в том, что вы готовы воспринимать в качестве доказательств. И как раз, ну, вспомни пример с розовым слоном. Если человек утверждает, что на улице стоит розовый слон, я выхожу и не вижу розового слона. И, допустим, у меня какое-то нарушение восприятия, все нормальные люди видят розового слона, а я не вижу. И я опрашиваю еще 10 человек, и они мне говорят: слушай, вы там видите розового слона? Нет, мы там не видим розового слона. Следовательно, человек, который видит розового слона, он глючит. Ну, или там говорит неправду. И точно так же с нравственным восприятием. Вот есть общечеловеческий консенсус, общечеловеческое нравственное переживание, что люди обладают ценностью. И это переживание, которое разделяют люди самых разных убеждений, в том числе большая часть атеистов. В их мировоззрении это никак не обосновано, действительно, но тем не менее у них это переживание есть. Они это рассматривают как некий значимый опыт. И человек, который выпадает, ну, он, значит, страдает от определенного дефекта восприятия или, скорее всего, дефекта воли. Ну, точно так же, как, не знаю, там, у меня достаточно плохое зрение, я не вижу некоторых вещей, которые увидят другие люди, но из того, что я их не увижу, это будет просто значить, что у меня зрение плохое, а не то, что этих вещей нет. Если большинство наблюдателей, скажем, увидит вдали, не знаю, приближающийся автомобиль, а я не увижу. Это не значит, что нет автомобиля. Это значит, что у меня плохое зрение. Вот точно так же, если человек не обладает нравственным опытом того, что люди ценнее животных, это не значит, что этот опыт неверен в целом. Это значит, что этот человек страдает определенным дефектом восприятия. Ну или, скорее всего, именно воли, потому что, скорее всего, это отказ на уровне воли.
100 вопросов атеиста.
Анна, вы много раз, сотен раз повторили байку про некую бывшую покойницу Питера Сингера за защитницу, которая забеременела, у нее гормоны ударили в мозг, и она, мол, назвала свои взгляды ерундой. У меня вопрос, что вы хотите кому-то доказать этой байкой, что у самок в период овуляции мозги отшибает, и что это кому-то неизвестно, а хотите, я вам приведу массу примеров женщин, которых воспитывали в провонявшей тухлятиной ханжеской среде, представителем которой, кстати, вы являетесь, мозги которых, наоборот, вырвались из этого чада, и они отказались от вашей тупой старосветской морали и получают массу кайфа от жизни. Привести вас это в чем-то убедит? Вы знаете, есть наш непосредственный опыт, и есть его интерпретация. Есть опыт непосредственный, который говорит нам, что мать любит свое дитя, и это хорошо и правильно, что дитя действительно обладает ценностью, и что мать, которая свое дитя любит, она права, она правильно видит реальность. И есть некие теории, есть некие взгляды на мир, которые говорят, что все это чепуха и ерунда, на самом деле, а на самку у нее там гормоны ударили в мозг. Как нам определить, какой взгляд на вещи истинен, из чего мы вообще исходим? И вот на самом деле это теории проверяются опытом, а не опыт теориями. Понимаете, в чем фундаментальная ошибка той линии рассуждения, которую вы предлагаете? У вас есть определенная теория, определенные взгляды на мир. Вы говорите, там, самки просто ударили гормоны в мозг, там, человек не обладает ценностью, дитя не обладает ценностью. Хорошо, на чем основано это представление о мире? Давайте поговорим об эпистемологии. На опыте, на каком опыте? Понимаете, если теория противоречит опыту, то это признак того, что эта теория не работает. Это признак того, что от этой теории следует отказаться. Так, далее. Относительно того, что они вырвались из тупой старосветской морали, получают массу кайфа от жизни. Это не работает. На этот счет есть просто статистика. Статистика, что делает человека в жизни счастливым, и какие группы населения более счастливы. И вот статистика показывает, что люди, живущие церковной жизнью, мужчины и женщины, они более счастливы, более удовлетворены жизнью и легче переносят удары судьбы. Причем эта статистика, собранная совершенно не христианами, совершенно не в рамках христианской апологетики. Это масса абсолютно светских организаций этим занималась. Ну, там, например, Лондонская школа экономики выясняла, как люди переживают увольнение, что на это влияет. Ну вот увольнение — это большая неприятность. Оказывается, легче переживают верующие люди, чем неверующие. И этому ищутся какие-то, конечно, светские объяснения. Говорят, что, ну, у человека есть группа поддержки, ему есть кому поплакать в жилетку, у него есть представление об осмысленности его жизни, все это помогает справляться с ударами судьбы. Но так или иначе, церковные люди счастливее, чем люди, которые вот вырвались и там типа пустились во все тяжкие. Потому что пускание во все тяжкие, оно не приносит большой радости в жизни. Это не работает как способ обретения радости.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вы постоянно давите на эмоции домохозяек, говоря, что аборт есть намеренное пресечение заведомо невинной человеческой жизни. Нет, я не давлю на эмоции домохозяек, я сообщаю факт, который абсолютно не зависит от эмоций. Понимаете? Есть факты, есть эмоции. Это не одно и то же. Эмоционально вы можете к этому по-разному относиться, но на уровне фактов, на уровне биологии аборт есть таки пресечение невинной человеческой жизни. В связи с этим у меня вопрос. Вы признаете, что на бойнях мучаются, страдают, умирают живые существа? Вы признаете этот факт? Разумеется, на бойнях умирают живые существа. Я вам больше скажу, комбайн, который едет и собирает пшеницу, он срезает живые колоски. Существует при этом принципиальная разница между людьми и всеми остальными формами жизни. И поэтому намеренное лишение жизни человека не может быть никак поставлено в ряд с лишением жизни любого другого животного. Сергей, в одной из последних статеек вы, как всегда, плачете, что, мол, нравы плохие стали, люди в Бога не верят, Шнур клипы богохульные выпускает. При этом сами не понимаете, что все эти писанины напрочь опровергаете свои же разглагольствования о том, что, мол, ценности — это нечто объективное, раз и навсегда данное, ощущаемое в духовном опыте. А тут вы сетуете, что на уровне умолчаний ценности поменялись. Раньше, дескать, даже неверующие, следуя культурной инерции, считали человеческую жизнь, ну, прям офигенно ценной, считали эвтаназию плохим делом, а теперь ужас какая, нормально к ней относится. То есть вы черным по белому пишете, что все так называемые ценности не более чем культурные мифы, изменяющиеся с изменением культурных трендов, и стоите по этому поводу. Но при этом вы же утверждаете, что ценности неизменны и объективны, такая вот худеевская логика. Так ценности действительно неизменны, объективны. Однако в культурах могут, в той или иной культуре может наблюдаться сильный, а может более соответствовать или не соответствовать этим ценностям. То есть из того, что культура развратилась и испортилась, и в ней существует ошибочное представление о ценностях, ошибочное представление о правильном, никак не следует, что не существует некой объективной правильности, понимаете? Потому что люди часто критикуют свою культуру или другие культуры. И люди говорят там, не знаю, вот Докинз, он очень сильно ругается на талибов. Он говорит, что у талибов все неправильно устроено, и они зря взорвали эти статуи Будды. Талибы, они вообще плохие ребята, вот у них плохая культура. И на этих, на инков он тоже ругался, говорил, что человеческие жертвоприношения — это неправильно. То есть для того, чтобы ругаться на какую-либо культуру, нужно исходить из того, что существует некий критерий оценки, находящийся вне этой культуры, которую мы к этой культуре прилагаем. И вот этот объективный критерий оценки, он существует независимо от того, как культура ему соответствует или нет. Да, слушаю вас.
День добрый.
Добрый день.
А вот в Ветхом Завете написано, если кто ударит женщину беременную, она выкинет, то пусть возьмут с него пеню.
Да.
Я так и не понял эту тему. А тогда почему, может быть, человек, который находится в утробе матери, пока еще не имеет духа? Угу. Поэтому, может быть, так говорится, что возьмите пеню.
Хорошо.
Тогда, может быть, и аборты, это, как сказать... Не полностью там человек, он еще пока. Угу. Может быть.
Хорошо, значит, вопрос понятен. Понимаете, в чем дело? Прежде всего, главный довод-то против аборта вообще никак не связан с Библией. Вообще не имеет к Библии отношения. Мы знаем, что дитя в утробе — это невинное человеческое существо, не из Библии даже. Мы знаем это и из биологии, это нам известно на уровне эмпирического знания. Поэтому, когда, там, скажем, атеисты говорят, а что же вот вы навязываете нам ваше представление о том, что в утробе находится человеческое существо, мы ничего не навязываем. То, что в утробе находится человеческое существо, это факт, такой биологический факт. Вот, это абсолютно не предмет библейской веры. Библия — это ни при чем абсолютно ни разу, потому что в утробе беременной женщины находится человек, представитель биологического вида Homo sapiens. Это факт, который от Библии не зависит абсолютно никак. То, что аборт есть намеренное пресечение жизни человеческого существа, это биологический факт, который мы вообще знаем независимо от Библии. Библия, она просто добавляет к этому то, что можно покаяться и получить прощение в грехе, в частности, аборта, в грехе содействия этим абортам, в грехе какой-то вовлеченности, потому что гораздо чаще мужчины более виновны, как те, кто буквально заставляют женщин делать аборты. Но то, что дитя, то, что в утробе беременной женщины находится человеческое существо, это биологический факт, он не связан с Библией вообще. Другое дело, что, конечно же, Библия этот факт признает и подтверждает. Мы читаем у псалмопевца: «Ты соткал меня в чреве матери моей». То есть в утробе матери псалмопевца находился именно он, а не какое-то другое существо, которое стало псалмопевцем только в момент рождения. Или Елисавета приветствует Марию, называет ее матерью Господа. «Откуда это мне, что пришла матерь Господа моего ко мне?» Непосредственно, вот буквально в одни сии, то есть через несколько дней после Благовещения, когда Мария находится еще на самых ранних стадиях беременности. То есть с точки зрения Библии, конечно же, дитя в утробе человеческое существо, но мы бы знали это и без Библии, потому что это биологический факт. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это опять Роман. Ну вот худеевская логика — очень хорошее выражение. Вот вы опять пример приводите. Ценности действительно вечные, просто культура плохая. Но поскольку каждый критикует чужую культуру, значит, есть независимые критерии. Да не следует из того, что кто-то критикует что-то, какие-то независимые критерии. Ну, вообще никак не следует. А вы, Сергей Львович, вот так вот ничтоже сумняшися заявляете. Вот культура, она изменяется, а ценности вечны.
Угу. Вы знаете, словом «критиковать» мы можем называть разные вещи. Допустим, там вот мне нравится узбекская кухня, а моей жене не нравится. Она вот предпочитает японскую. И это не значит, что узбекская кухня, она плохая, или что употреблять ее нравственно предосудительно. Нет, конечно, это просто значит, что существуют личные предпочтения. А мне вот не нравится вареная свекла. С детства почему-то я ее возненавидел. Не могу понять, почему, но вот такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу. Я могу ее критиковать в этом отношении, что она мне не нравится. Но это не делает вареную свеклу чем-то предосудительным и неправильным. Это просто я сообщаю о моих личных предпочтениях, которые никого ни к чему не обязывают. Когда Ричард Докинс ругает... Ну, вот у него есть, например, в книге «God Delusion» такая история про то, как какую-то девочку воспитали в католической семье, где ей сломали мозг, совершенно ее там запугивали адом все время, и она потом отреклась от веры, но мозг у нее сломанный, ей пришлось прибегать к помощи психологов постоянно, ей всю жизнь испоганили этим, и он там пишет, что вот там злые церковники ломают детям мозг. На самом деле, конечно, это на уровне статистики абсолютно не так, и дети в религиозных семьях, они психически здоровее, чем дети в нерелигиозных, и это установлено научно, но факт тот, что Докинс предъявляет церкви по этому поводу нравственные претензии. Он не говорит: лично мне это не нравится. Он говорит: это плохо, это предосудительно, это так не должно быть. И вообще атеизм полон нравственного пафоса, который предполагает, что какие-то вещи атеистам не просто лично не нравятся, как мне не нравится вареная свекла, а именно являются объективно неправильными и предосудительными. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Сергей Львович, не прервал я?
Нет, говорите.
Ну вот, Сергей Львович, мы с вами уже выяснили, и вы, собственно говоря, это признали, что ваше мнение о невозможности мышления, материализме, оно ведь основано на неверных либо неточных предпосылках и неточной атрибуции понятия мышления. Но при ближайшем рассмотрении вот выясняется, что то же самое относится и к используемому вами определению свободы воли. Но я напомню, значит, что у вас вы понимаете свободу воли как способность агента быть автором своих действий. Но я напомню также, что в философии существует ведь разное определение свободы воли. И вот действительно таки, да, материализм свободу воли отрицает, но совсем не ту, которую имеете в виду вы. Потому что материализм отрицает, откуда происходит отрицание материализма свободы воли своей. Материализм отрицает независимо от материи онтологический статус сознания и мышления. Поэтому как раз вот отрицает свободу воли как способность агента быть первопричиной своих действий.
Ну да, причиной. Ну да, конечно.
Однако материализм признает понятие субъекта. А субъект, я напомню, это вот такой индивид, либо социальная группа, которая обладает сознанием и волей, и активно действует, и познает. То есть субъект – это материальный источник, но не первый источник сознания, воли и собственных действий, включая собой познание. Поэтому мышление в материализме у нас существует, а вы ошибаетесь.
Нет, вы знаете, мышление в материализме не существует, как и свободной воли. Дело вот в чем. Ну, смотрите, конечно же, материалист живет в мире, где существует мышление и свободная воля, и он этим мышлением и свободной волей вовсю пользуется. И, конечно же, материалист не может сказать, что я прямо отрицаю мышление. Хотя свободную волю отрицают, и это указывает на его глубокую абсурдность. Но это никак не решает проблему, потому что если материализм верен, если материалистическая картина мира верна, если мышление, все наши акты мышления и произволения есть результат очень сложного, но чисто природного процесса, определяемого чисто природными законами, то никакого мышления у нас не существует. Не только свободной воли, но и мышления. И понимаете, это проблема, из которой материализм не может выйти. Знаете, я читал по этому поводу, что материалисты говорят, они говорят, да, у нас нет пока ответа на вопрос, а как вообще мы можем согласовать нашу картину мира со свободной волей и с мышлением, но как-нибудь потом, ну, наука же, она все открывает, открывает, а потом что-нибудь откроет. На самом деле, конечно, тут наука нам не поможет ничем, потому что это же не научная проблема вообще, это философская проблема, и она в рамках материализма просто нерешаема.
100 вопросов атеиста.
Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это опять Роман. Сергей Львович, ну вы и софист. Вот вы говорите, материалист существует в мире, где есть мышление и свобода воли, но на самом деле в материализме мышления нет. Но это туфта, Сергей Львович. Мышление – это вычислительный процесс, коих в природе полно. Вы просто слово
мышление... Нет, вы знаете, мышление – это как раз не вычислительный процесс. Потому что вычислительный процесс, он всегда предполагает вычислителя. Сравнение человеческого мозга с компьютером, оно абсолютно неадекватно, хотя бы по той причине, что компьютеры создаются и программируются людьми с человеческими целями. И компьютеры не обладают ничем похожим на мышление и понимание. Ну, известный пример там с китайской комнатой, что компьютер, он ничем похожим на обладание, на понимание мышления не обладает. Человек, человеческое мышление, оно как раз предполагает понимание, и оно предполагает процесс, который, ну, не является вычислением. То, что вы обратились ко мне с неким доводом, неким аргументом, и я его обдумал. Я сначала принял свободное решение вас выслушать. Я принял свободное решение нажать на кнопку и выслушать ваше сообщение. Потом я принял решение обдумать ваш аргумент. Потом я его понял, я осознал его смысл. Это процесс, который выходит за рамки вычисления. Абсолютно. Хотя бы потому, что вычисление, оно обладает, оно не свободно ни в коем случае. Вычисление просто приводит вас к четко детерминированному результату. Если вы в компьютер закладываете одну и ту же информацию, он будет вам выдавать один и тот же ответ. Мышление человеческое, оно предполагает свободную волю, оно предполагает понимание аргументов, оно предполагает выводы из предпосылок, и нет, это не вычисление, это не вычислительный процесс. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, то есть чего ж вы взяли, что вычислительный процесс предполагает вычислителя? Софистику с китайской комнатой вам Панчин объяснил вообще подробно. То есть вы ничего не понимаете, а вот эта комната, этот набор словарей, она понимает. Вот и все. А вы...
Угу. Видите ли, комната тоже ничего не понимает, потому что что мы называем пониманием? Откуда... Это совершенно не ответ. Понимаете, я напомню нашим слушателям, которые не в курсе про китайскую комнату, это китайская комната — это мысленный эксперимент, который помогает понять, по, почему компьютеры не обладают пониманием. Вот представьте себе, что меня посадили в комнату, где я осуществляю перевод с китайского на корейский язык. Я не знаю ни того, ни другого языка. Но у меня есть внутри комнаты, у меня есть словари, и у меня есть правила грамматики. И я беру, мне приходит сообщение на китайском языке, я вижу эти иероглифы, я нахожу соответствующие иероглифы в словаре китайско-корейском, я подставляю соответствующие корейские знаки, и я это делаю в соответствии с правилами грамматики, за которым тоже обращаюсь к справочнику. Я понимаю что-нибудь по-китайски или по-корейски? Нет, я ничего не понимаю. Но при этом я успешно осуществляю перевод. Что комната, там некая система, которая включает меня, словари и правила грамматики, она что-то понимает, это абсолютно бессмысленное утверждение, которое даже непонятно, что оно вообще могло бы обозначать. То есть компьютер, он может осуществлять свою функцию, ничего не понимая. Google-переводчик, он ничего не понимает. Он, да, он может успешно достаточно переводить тексты, ну или не очень успешно, потому что там с греческого я переводил на русский, получается просто замечательно смешно. Это просто вот в минуту жизни трудную я иду на греческий сайт и перевожу его с помощью Google-переводчика. Но он ничего не понимает. Он очень хорошо переводит с украинского, абсолютно не переводит с греческого, но в любом случае ничего не понимает. Вычислительный процесс ничего не обладает каким-либо пониманием. Значит, вопрос такой, так, произошел человек от Адама и Евы или от обезьяны? А почему или? Почему одно исключает другое? То, что человек может быть, у человека в биологическом отношении могут быть животные предки, человек включен в биологический мир, и еще Аристотель определял человека как разумное животное. То есть то, что у человека были животные предки, которые не обладали сознанием, не обладали способностью к богообщению, это никак не отменяет того, что сейчас человек обладает тем и другим. Так. Любые научные утверждения подлежат проверке. Их всегда можно проверить объективно. Наука одинакова для людей, независимо от их личных предпочтений. И это значит, что любые религиозные утверждения должны проверяться таким же образом, но, сюрприз-сюрприз, они не проверяемы в принципе. Какой смысл может быть в том, чтобы всерьез принимать непроверяемые утверждения? Ну, тут две вещи я бы заметил. Во-первых, наука, она проверяет свои утверждения, но иногда это занимает большое время. Например, 100 лет назад у нас была научной, и она разделялась всеми научными светилами, расовая теория. Не просто какие-то маргиналы, а именно это вот была мейнстримная самая наука. Такие светочи науки, как Хаксли, как Экель, по-моему, если я не путаю, ну вот немецкий выдающийся биолог, считали, что да, конечно, расы человеческие не равны, они находятся на разных эволюционных ступенях, это самоочевидно, и даже выстраивали такую градацию, где на самом верху находится так называемая тевтонская раса, то есть жители Северной Европы, ниже находятся ирландцы, еще ниже находятся итальянцы и славяне, на русских они смотрели как на в целом низших славян, но вот аристократии они приписывали германское происхождение и ее более-менее считали за людей. То есть и это была наука. Наука. Люди писали научные труды. Люди мерили черепа, люди замеряли оттенок глаз. Люди считали, что, например, лондонское простонародье составляет отдельную расу, расу кокни. Ну, действительно, там, если посмотреть, то лондонские пролетарии, они обычно не очень высокого роста, и они черноволосые. А аристократы, они длинные и белобрысые. И из этого видно, что да, конечно, там разная раса. Поэтому аристократы должны править теми самыми кокни, которые, значит, маленькие, черные и, значит, виски, пьянство, безобразие нарушают. А аристократы, они там длинные, белобрысые и имеют хорошие манеры. Сейчас, конечно, это все воспринимается как бред, и это отвергнуто. Но 100 лет назад это считалось наукой. 100 лет назад серьезным доводом против Библии было то, что Библия предполагает единство человеческого рода, а наука доказала, что никакого единого человеческого рода не существует. Существуют разные, фундаментально разные человеческие расы. Да и посмотрите, вы глаза-то разуете. Вот есть английский джентльмен, который ходит весь такой в отутюженном костюмчике. Есть какой-то там новозеландский дикарь, который скачет голый и издает какие-то невнятные звуки. Это же определенно разные виды. Ну, сейчас мы так не считаем. Сейчас мы от этих научных воззрений отошли, они считаются просто очевидно ложными и неприличными. Или была евгеника, абсолютно научная практика, когда считалось, что многие социальные проблемы, там, алкоголизм, бродяжничество, преступность, происходят от плохой наследственности. Если всех вовремя стерилизовать, людей с плохой наследственностью, в следующем поколении все будет очень хорошо. Там все пьяницы и преступники просто не родятся. От этого там успели в одних штатах только 60 тысяч человек стерилизовать, пока, значит, свернули программу. Тоже считалось научно. То есть надо отдавать себе отчет в том, что научное знание, оно носит, как говорят теоретики, пробабилистский характер. То есть то, что сегодня считается твердо установленной научной истиной, завтра может уже перестать таковым быть. Второе. Наука не является единственным источником сведения о реальности. Вот тут мы сильно расходимся с такими вот основным потоком атеистов, которые являются сциентистами по своим убеждениям, то есть считают, что наука — единственный источник знания о реальности. Конечно же, это не так. У нас есть опыт, который выходит за рамки научного опыта. Научный опыт, он является по определению того, что такое научный метод, он является эмпирическим. То есть это опыт, который мы получаем через наши органы чувств, возможно, усиленные приборами. Но у нас наш опыт не сводится к эмпирическому опыту. У нас есть опыт нравственного переживания, например. У нас есть опыт эстетического переживания. У нас есть опыт личных отношений. У нас есть опыт свободной воли. Сам научный метод держится на ряде допущений, которые не могут быть непосредственно доказаны. То есть он, по меньшей мере, не повод. Как и даже сам тезис, который лежит в основании сциентизма, любое утверждение надо доказывать научным методом, он внутренне противоречив, потому что само это утверждение не может быть доказано научным методом. Таким образом, религиозные утверждения, они могут быть вполне обоснованными, но при этом обоснованными не в рамках науки, собственно. И у нас есть несомненное основание верить в Бога. Это абсолютно обоснованное предположение, что существует Бог, который создал небо и землю, личностный, всемогущий, нравственно благой создатель мироздания. И у нас есть основание полагать, что Христос воскрес из мертвых. И это весьма хорошо обоснованные верования, которые, у которых есть свои основания, свои причины. Да, слушаю вас.
Сергей Иванович, это снова Станислав, но я коротко. Значит, смотрите, два пункта коротких. Во-первых, понятие субъекта и ментальной каузальности прекрасно совершенно решает проблему отсутствия свободы воли в материализме. Причем ментальная каузальность в материализме, она не обладает, как я уже говорил, независимым от материи онтологическим статусом, но при этом на мозге супервентно, поэтому может принимать участие в, так сказать, в причинных операциях, как вторичная причина. А по поводу переживания опыта свободной воли, вот как раз переживаете вы этот опыт принятия решений как субъект, а не как свободный агент. Вот и все.
Угу. Это очень хорошо, что вы произнесли это сочетание, ментальная каузальность, то есть ментальная, мысленная, что ли, причинность. То есть причина, по которым я пришел к таким-то убеждениям, это то, что я рассмотрел такие-то аргументы. И эта ментальная каузальность, она не совпадает с материальной. Если материализм верен, то причина, по которым я пришел к таким выводам, она есть только одна. И она материальна. Никакой ментальной каузальности отдельной в материальной вселенной не существует. И взяться ей неоткуда. Материализм — это по определению вот такая система представлений, согласно которых любое событие, абсолютно любое событие определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Как только мы допускаем какую-то причинность, которая не является материальной, мы уже уходим от материализма. Мы уже не материалисты, когда мы допустили какую бы то ни было причинность, кроме собственной материальной. И причины, по которым у меня есть определенные взгляды, причины, по которым я совершаю определенные взгляды, акты мышления и произволения, они являются, если мы материалисты, полностью материальными. Вот у меня в голове происходит определенный очень сложный, но чисто материальный процесс, который определяется чисто материальной причинностью. И причины, по которым я имею такие-то убеждения, являются чисто материальными. Это значит, что никакого места ни для какой еще ментальной причинности тут нету. Как только я завожу ментальную причинность, я сразу выхожу за рамки материализма. Потому что я начинаю допускать, что есть какие-то события, которые не детерминированы природными причинами.
100 вопросов атеиста.
Владимир неизвестный. Невозможно верить в авраамическую религию, в эволюцию человека, так как библейская теория разрыва не улаживается в саму Библию, если, так сказать, подтверждение РПЦ считает ересью. Ну, смотрите, большинство христиан спокойно себе верит в эволюцию человека. Для католической церкви, это крупнейшая вообще христианская община в мире, католики на официальном уровне признают эволюцию, на уровне пап. И в католических школах отлично учат эволюцию. Что касается теории разрыва, я не очень знаю, что вы, собственно, имеете в виду под теорией разрыва, но я еще раз замечу, что научные теории, они достаточно параллельны христианской вере. РПЦ считает ересью, да ничего РПЦ ересью не считает. Нет какого-то общецерковного суждения, в отличие от католиков, которые теорию эволюции приняли на уровне пап. У нас какого-то общецерковного суждения о теории эволюции просто нету. И есть масса православных христиан, которые принимают теорию эволюции. Есть какое-то число православных христиан, которые не принимают. То есть это абсолютно не является ересью. Я понимаю, что для атеистов, для конкретного типа атеистов, для докинсиан, очень удобно рубиться с младоземельными креационистами, потому что есть младоземельные креационисты, люди, которые считают, что Земля совершена 6 или 7,5 тысяч лет назад, как нам Иже-во-святых отец наш Генри Моррис написал в своей книге «Genesis Flood». И понятно, что поскольку с научной точки зрения отстаивать это представление затруднительно, тут докинсиане приходят и бодро младноземельных креационистов побивают с фактами в руках. Но на самом деле христиане совершенно не обязательно младоземельные креационисты. Это одна из возможных позиций, которой я, вот, например, не придерживаюсь, и которой большая часть христиан в мире не придерживается. Поэтому надо находить какие-то другие аргументы против христианской веры. У нас полминуты. Да, слушаю вас.
Сергей Иванович, это снова Станислав, но я коротко. Материализмов существует несколько, так же, как и физикализмов. А вы выбрали себе вариант,
который... Ага, понимаете, любая форма материализма, любая, предполагает, что любое событие в мироздании определяется неизменными законами природы и предыдущими состояниями системы. То есть в материализме существует только материальная причинность. Как только мы признаем некую ментальную причинность, как только мы признаем, что в мире может происходить что-то, что необъяснимо в рамках материальной причинности, чисто материальной, мы уже выходим за рамки материализма, и поэтому материализм не является мировоззрением, которому можно последовательно придерживаться. Но время подошло к концу. Благодарю вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».